Фридрих Энгельс. Роль насилия в истории. Сочинение, том 21, страницы с 421 по 479. Написано в конце декабря 1887, марте 1888 года. Впервые опубликовано в журнале Die Neue Zeit, номера 22-26, 1895-1896 годы. Печатается по рукописи, в той части, где рукопись не сохранилась, по тексту журнала. Перевод с немецкого. Настоящая работа представляет собой часть задуманной, но не завершенной Энгельсом брошюры на тему «Роль насилия в истории». Первоначально, в конце 1886 года, Энгельс имел в виду переработать для отдельного издания три главы второго отдела антидюринга, объединенные одним названием «Теория насилия», и посвященные критике этой теории у Дюринга, а также изложению в противовес ей материалистических взглядов на соотношение между экономикой и политикой. К этим главам Энгельс намеревался добавить, тоже в переработанном виде, еще две главы из первого отдела той же работы, касающиеся морали и права, «Вечные истины» и «Равенство». Смотри настоящее издание, том 20. Энгельс предполагал назвать эту книгу «О праве и насилии во всемирной истории». В дальнейшем Энгельс изменил свой план, решив ограничиться изданием брошюры из первых упомянутых трех глав с добавлением к ним новой четвертой главы, посвященной конкретизации основных высказанных в них положений на примере истории Германии с 1848 до 1888 года, проанализированной с точки зрения критики всей бисмарковской политики. Брошюру предполагалось озаглавить «Роль насилия в истории». Работу над этой главой Энгельс начал приблизительно в конце 1887 года и продолжал в первые месяцы 1888 года. Однако в силу загруженности другими делами он прервал эту работу в марте 1888 года и, по-видимому, более к ней не возвращался. После смерти Энгельса в его архиве в особом конверте с надписью «Теория насилия» были обнаружены три вышеуказанные главы из антидюринга, незаконченная рукопись четвертой главы предполагавшейся брошюры и набросок предисловия к ней, план четвертой главы в целом и план заключительной ее части, которая так и не была написана, а также хронологические выписки по истории Германии 70-х и 80-х годов XIX века, в частности из книги Булле «История новейшего времени» 1815-1885 годы. Второе издание, тома с 1 по 4, Берлин, 1888 год. Рукопись незаконченной главы, набросок предисловия и некоторые подготовительные материалы были впервые опубликованы Бернштейном в журнале «Neue Zeit», номера с 22 по 26, 1895-1896 годы, под названием «Сила и экономика при создании новой Германской империи». Работа Бернштейна по подготовке к печати рукописи является одним из примеров бесцеремонного обращения правых социал-демократов с рукописным наследством Энгельса. Не удосужившись снять с рукописи копию, Бернштейн своей рукой расчленил ее на отдельные разделы, снабдив каждый из них придуманным им самим подзаголовком, расставил номерки примечаний, сделал собственные вставки в текст Энгельса. Не исключено, что в результате недопустимо небрежного отношения Бернштейна часть страниц рукописи, смотри настоящий том страницы с 459 по 465, была утрачена. В 1896 году рукопись в переводе на французский язык была опубликована в журнале «Devenir social» — «Социальное становление», номера с 6 по 9, вместе с тремя вышеуказанными главами из «Антидюринга». В 1899 году работа Энгельса вышла в Риме на итальянском языке отдельным изданием, которое представляло собой полную перепечатку немецкой публикации ее в «Neue Zeit». На русском языке эта работа в неполном виде была напечатана в 1898 году в Петербурге в журнале «Научное обозрение» номер 5. Первое отдельное русское издание в том же объеме вышло в Киеве в 1905 году. В издании, выпущенном в Москве в 1923 году под заглавием «Сила и экономика в образовании Германской империи», помимо рукописи четвертой главы, впервые на русском языке была напечатана та часть подготовительных материалов к брошюре, которая была опубликована в «Neue Zeit». В первом издании сочинений Маркса и Энгельса, том 16, часть 1, 1937 год, работа Энгельса впервые была напечатана не по публикации в «Neue Zeit», а по самой рукописи, причем из текста были устранены все наслоения, принадлежащие Бернштейну, расчленения на разделы, подзаголовки и так далее. Заглавие было также приведено в соответствие с замыслом Энгельса. Подготовительные материалы и выписки к работе были впервые полностью опубликованы на русском языке в архиве Маркса и Энгельса, том 10, 1948 год. В настоящем издании, наряду с рукописью четвертой главы брошюры «Роль насилия в истории», публикуется также набросок предисловия к брошюре, план всей четвертой главы и план заключительной части этой главы, раскрывающий содержание того раздела работы, который остался незавершенным. Страница 421. Применим теперь нашу теорию к современной немецкой истории и к ее насильственной практике крови и железа. Мы ясно увидим из этого, почему политика крови и железа должна была временно иметь успех, и почему она в конце концов должна потерпеть крушение. Венский конгресс в 1815 году так поделил и распродал Европу, что весь мир убедился в полной неспособности монархов и государственных мужей. Всеобщая война народов против Наполеона была ответной реакцией национального чувства, которое Наполеон попирал ногами у всех народов. В благодарность за это государи и дипломаты Венского конгресса еще более грубо попрали это национальное чувство. Самая маленькая династия имела большее значение, чем самый большой народ. Германия и Италия были снова раздроблены на мелкие государства. Польша была в четвертый раз разделена. Венгрия осталась порабощенной. И нельзя даже сказать, что с народами поступили несправедливо. Почему они это допустили? И зачем приветствовали русского царя Александра I, как своего освободителя? Александр I, 1777-1821 годы. Русский император с 1801 по 1825 год. Но так долго продолжаться не могло. С конца средних веков история ведет к образованию в Европе крупных национальных государств. Только такие государства и представляют нормальную политическую организацию господствующей европейской буржуазии и являются вместе с тем необходимой предпосылкой для установления гармонического интернационального сотрудничества народов, без которого невозможно господство пролетариата. Страница 422. Чтобы обеспечить международный мир, надлежит прежде всего устранить все, какие только возможно, национальные трения. Каждый народ должен обладать независимостью и быть хозяином в своем собственном доме. И действительно, с развитием торговли, земледелия, промышленности, а вместе с тем и социального могущества буржуазии, начинался повсюду подъем национального чувства, а раздробленные и угнетенные нации требовали объединения и самостоятельности. Революция 1848 года везде, кроме Франции, была направлена поэтому на удовлетворение национальных требований наряду с требованиями свободы. Но позади буржуазии, которая в результате первого штурма оказалась победительницей, везде уже поднималась грозная фигура пролетариата, руками которого фактически была одержана победа. И это толкнуло буржуазию в объятия только что побежденного врага, в объятия монархической, бюрократической, полуфеодальной и военной реакции, от которой революция и потерпела поражение в 1849 году. В Венгрию, где обстоятельства сложились иначе, вступили русские и подавили революцию. Недовольствуясь этим, русский царь приехал в Варшаву и стал вершить там суд в качестве арбитра Европы. Он назначил свою послушную креатуру, Кристиана Глюксбургского, наследником датского престола. Кристиан, герцог Глюксбургский, 1818-1906 годы, с 1852 года наследник датского престола. В 1863 году и до 1906 года датский король под именем Кристиана IX. Он так унизил Пруссию, как она еще никогда не бывала унижена, запретив ей даже самые робкие поползновения к использованию в своих интересах стремлений немцев к единству, заставив ее восстановить союзный Сейм и подчиниться Австрии. Речь идет о Германском союзе, объединение немецких государств, созданном в 1815 году Венским конгрессом и первоначально включавшем 34 государства и 4 вольных города. Союз не имел ни централизованной армии, ни финансовых средств и сохранял все основные черты феодальной раздробленности. Его центральный орган, союзный Сейм, заседал под председательством представителя Австрии. Не выполняя функции центрального правительства, этот орган играл контрреволюционную роль и вмешивался во внутренние дела германских государств лишь с целью подавления возникавшего в них революционного движения. Распавшийся во время революции 1848-1849 годов Германский союз был в 1850 году восстановлен. Союз окончательно прекратил свое существование во время Австро-Прусской войны 1866 года. Весь итог революции свелся таким образом на первый взгляд к тому, что в Австрии и Пруссии установился конституционный по форме, но старый по духу образ правления, и что русский царь стал властелином Европы в большей мере, чем когда-либо раньше. В действительности, однако, революция могучим ударом выбила буржуазию из старой традиционной рутины даже в раздробленных странах, особенно в Германии. Буржуазия получила известную, хотя и скромную долю политической власти, а каждый свой политический успех она использует для промышленного подъема. Безумный год, благополучно оставшийся позади, наглядно доказал буржуазии, что старые спячки и апатии должен быть раз и навсегда положен конец. «Безумный год. Достоле я». Так некоторые немецкие реакционные литераторы и историки называли 1848 год. Выражение было заимствовано у писателя Людвига Бекштейна, выпустившего в 1833 году под таким названием «Роман», который был посвящен волнениям в Эрфурте в 1509 году. Вследствие калифорнийского и австралийского золотого дождя и других обстоятельств наступило небывалое расширение мировых торговых связей и невиданное оживление в делах. Следовало только не упускать случая и обеспечить себе свою долю. Страница 423. Крупная промышленность, основы которой были заложены с 1830 и особенно с 1840 года на Рейне, в Саксонии, в Силезии, в Берлине и в отдельных городах Юга, стала теперь быстро развиваться и расширяться. Домашняя промышленность сельских округов получала все большее распространение, шло ускоренными темпами железнодорожное строительство, а возросшая при этом до огромных размеров эмиграция создала германское трансатлантическое пароходство, не нуждавшееся ни в каких субсидиях. Немецкие купцы стали в больших, чем когда-либо ранее, масштабах обосновываться на всех заморских рынках, начали играть все большую роль в мировой торговле и постепенно обслуживать сбыт не только английских, но и немецких промышленных изделий. Но для этого могучего подъема промышленности и связанной с ней торговли раздробленность Германии на мелкие государства с их самыми разнообразными торгово-промышленными законодательствами должна была скоро превратиться в невыносимые оковы. Через каждые несколько миль иное вексельное право, иные условия для промышленной деятельности, повсюду каждый раз особые придирки, бюрократические и фискальные рогатки, а часто еще и цеховые барьеры, против которых не помогали даже официальные патенты. А к тому же еще многочисленные различные законодательства о правах местных уроженцев и ограничения в выдаче видов на жительство, лишавшие капиталистов возможности перебрасывать находящуюся в их распоряжении рабочую силу в достаточном количестве туда, где наличие руды, угля, водной энергии и других благоприятных естественных условий само побуждало основывать промышленные предприятия. Законодательство о правах местных уроженцев Heimatgesetzgebung устанавливало право граждан государства постоянно жить в определенной местности, а также право обедневших семей на получение материальной помощи от общин, членами которых они являлись.